В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 сентября, вторник. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Амнистированы спутниковые тарелки телекомпании «Маэстро». Новые политические СМИ Южной Осетии. А в Аджарии протестуют против строительства ГЭС. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. В столице Йемена прошел многотысячный митинг с требованием лишить экс-президента Али Абдалу Салиха иммунитета от уголовного преследования. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило сегодня ведомство ООН по делам беженцев. Турция отказала Багдаду в экстрадиции вице-президента Ирака. В столице Йемена Сане сегодня прошел многотысячный митинг с требованием лишить экс-президента Али Абдалу Салиха иммунитета от уголовного преследования. Организаторы заявляют, что на улицы вышли около 200 тысяч человек. Они требовали привлечь к ответственности экс-президента, который ушел со своего поста несколько месяцев назад на определенных условиях, получив гарантии безопасности. Противники Салиха обвиняют его в гибели демонстрантов при подавлении многомесячных акций протеста и в подстрекательстве к насилию уже после ухода в отставку. Сегодня же в Сане было совершено покушение на министра обороны Йемена Мохаммеда Насара Ахмеда. В результате взрыва он не пострадал, но погибли 12 человек, в том числе 7 охранников министра. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило сегодня ведомство ООН по делам беженцев. По его данным, больше всего сирийцев, бежавших от боевых действий в стране, зарегистрировано в Иордании свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч. Десятки тысяч людей бежали также в Ливан и Ирак. В ООН заявляют, что реальное число беженцев еще больше, поскольку многие из них до сих пор не зарегистрированы местными властями. Из Сирии поступают сообщения о продолжающихся боях в Алеппо, окрестностях Дамаска и у границы с Иорданией. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил сегодня, что международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, направляющийся в Дамаск, встретился там с президентом страны Башаром Асадом в попытке найти пути урегулирования конфликта. Турция отказала Багдаду в экстрадиции вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми, передает Елена Солнцева.
Турция хорошо знает Тарика Аль-Хашеми. За 10 лет дружеских отношений с Ираком мы хорошо узнали позицию и поведение этого человека и не верим в его виновность, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Тарик Аль-Хашеми может оставаться в Турции столько, сколько сочтет нужным. Я говорю об этом абсолютно открыто. Турецкие власти не собираются выдавать его властям Ирака. По сообщениям местной прессы, Аль-Хашеми в настоящее время находится в Стамбуле под охраной спецслужб. Политик отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что готов вернуться в страну, если ему будет гарантировано справедливое судебное расследование. В Ираке суд заочно приговорил вице-президента к смертной казни по обвинению в заговоре с целью убийства государственных чиновников. В декабре прошлого года политик бежал в Курдскую автономную область на севере Ирака, а затем перебрался в Турцию. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. Московский областной суд сегодня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека, им предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе теракт, убийство и бандитизм. Процесс проходит в закрытом режиме. В результате взрыва в аэропорту Домодедово, совершенного смертником 24 января 2011 года, погибли 37 человек, 172 пострадали. Организовал теракт, по данным правоохранителей, органов лидер боевиков на Северном Кавказе Доку Умаров. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение координатору кампании «За справедливые выборы» Сергею Калякину о недопустимости нарушения законодательства. Политика обвинили в распространении сведений, направленных на дискредитацию государственной власти, передает Игорь Корни.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально предупреждение связано с кампанией партийного наблюдения за избирательным процессом. Однако там ему напрямую дали понять, что после устного предупреждения он может быть привлечен к реальной ответственности.
Прокуратура установила, что в ряде интернет-источников якобы от моего имени размещены несоответствующие действительности утверждения о систематических нарушениях законодательства в ходе избирательных кампаний, в том числе при организации проведения выборов в Палату пятого созыва. Они считают, что данное заявление направлено на подрыв авторитета государственной власти, дезорганизацию избирательного процесса и дестабилизацию гражданского общества.
Сергей Калякин назвал предупреждение незаконным и политически мотивированным. Политик намерен обжаловать действия Генпрокуратуры и уже подал заявление генеральному прокурору с требованием, чтобы его в трехдневный срок ознакомили с публикациями, на основе которых выписано предупреждение. Калякин является председателем белорусской партии левых «Справедливый мир», а также членом Центра избиркома с правом совещательного голоса. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В США проходит траурная церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке, на месте, где находились небоскребы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате нападений, собрались несколько тысяч человек. Как и в прошлые годы, в ходе церемонии зачитаны имена почти 3000 погибших. Президент США Барак Обама с супругой возложили венок у здания Пентагона в Вашингтоне, на месте другого теракта, совершенного в тот день. Вице-президент США Джо Байден принял участие в траурной церемонии в штате Пенсильвания, где упал четвертый из захваченных террористами пассажирских самолетов. Накануне очередной годовщины терактов был разрешен спор вокруг финансирования строительства мемориального музея, посвященного этим событиям.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Грузинских оппозиционных журналистов услышали. Телекомпания «Маэстро» сможет получить обратно свои спутниковые тарелки, на которых власти ранее наложили арест. Вот только до населения эти тарелки, по всей вероятности, дойдут только после выборов. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
Грузинские власти согласились амнистировать спутниковые тарелки телекомпании «Маэстро», на которые был наложен арест в июле этого года. С предложением об амнистии выступила специальная межведомственная комиссия во главе с председателем Совбеза Грузии Гигой Бакерия. Антенны вернут владельцу, однако при соблюдении некоторых условий. Одно из них — монтажом займется не сама телекомпания, а государственное предприятие «Почта Грузии», и, по крайней мере, часть антенн перейдет в пользование социально незащищенных лиц. Эти условия вызывают недоумение у главы телекомпании Ильи Кикабидзе.
Мне интересно, откуда они планируют взять средства на этот проект, в какие сроки он будет выполняться. Также я должен знать, сколько антенн они собираются установить, ведь по изначальному моему плану мы должны были установить гораздо больше спутниковых систем, чем государство успело арестовать. Я планировал установить около 150 тысяч штук. У меня уже были наготове специальные монтажные команды.
Межведомственная комиссия предложила провести монтаж антенн Почты Грузии как нейтральной, незаинтересованной стороне. Однако эта государственная контора не имеет в своем штате соответствующих специалистов, у нее отсутствует опыт подобной работы. Соответственно, процесс установки может затянуться и грозит большими расходами, говорит Илья Кикабидзе. Грузинские медиа-аналитики отмечают, что с силами почты выполнить монтаж антенн до парламентских выборов вряд ли удастся, а именно сейчас спрос на альтернативную информацию необычайно высок. Помимо этого, кажется очень странным предложение раздавать антенны социально незащищенным гражданам. Илья Кикабидзе поражен этим.
Да, ведь у большинства из них нет даже телевизоров. Кроме этого, у них нет денег, чтобы приобрести приемник сигнала. Мы же не собираемся, как уверяла прокуратура, бесплатно раздавать антенны и приемники.
Но даже для того, чтобы установить бесполезное украшение в виде тарелки на крышу дома, необходимы специалисты. В Почте Грузии заявили, что к ним официально никто не обращался по поводу монтажа спутниковых систем, а всю информацию по этому делу они получают из СМИ. Во встрече, организованной межведомственной комиссии, участвовала и журналист Шорена Шавердашвили, главный редактор журнала «Либерали». Она утверждает, что власти были вынуждены изменить свое решение по поводу антенн «Маэстро» под давлением международных организаций, следящих за ходом предвыборной кампании в стране.
Американская сторона неоднократно заявляла о том, что для нее важно, чтобы предвыборная кампания проходила в конкурентной среде, поэтому было принято решение об отмене ареста тарелок.
Напомню, что телекомпанию «Маэстро» обвинили в подкупе избирателей из-за ее намерения бесплатно раздавать антенны населению. Прокуратура указала на связь телекомпании и организации «Элита Буржи» с оппозиционным движением «Грузинская мечта». Протесты телекомпании, утверждавшие, что речь идет об обычном бизнес-проекте с коммерческими целями, не возымели действия. Более 15 тысяч спутниковых систем так и продолжают мотать срок на грузинской таможне. Тэмур Кегурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси председатель Совета Хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую.
Вы слушали сюжет нашего корреспондента, в котором он упоминает, что тарелки телекомпании «Маэстро» вряд ли успеют установить до парламентских выборов. Означает ли это, что власти достигли успеха и фактически лишили населения возможности на получение альтернативной информации?
В принципе, и говоря о соблюдении правила Маскери, Мастофера, и о том, что вот сейчас до выборов будут раздавать сателлитные тарелки «Маэстро», это частично, наполовину сделанное дело, это полуфабрикат демократического образца, типа такого, что, ну что вы говорите, у нас же есть Маскери, но Маскери будет работать только до дня выборов, а потом кабельные операторы не будут их опять включать в свой пакет, да, эти каналы. Это второй, что будем сейчас раздавать вот этой из сателлитной тарелки, а что после 1 октября их будут отбирать, потому что там включается компания, которая будет раздавать. Это государственная компания, грузинская почта, это и с ограниченной ответственностью, стопроцентными государственным капиталом. То есть государство оставляет за собой право манипулировать этими техническими возможностями Маскери и сателлитных тарелках именно из-за того, что у них есть такие рычаги. Вот это, я считаю, что наполовину сделанное дело. Конечно, это очень важно, что до выборов люди вот грехом пополам вот получили информацию такими способами, но люди обязаны и правомочны, скорее сказать, получать информацию не только до 1 октября, но и после 1 октября. И чего боится власть, что оно так водораздельным сделало 1 октября, что до 1 октября это можно, а после 1 это уже зависит от их настроения, от их желания. И вообще это означает ли то, что после 1 октября власти более настроены на те процессы, которые как раз, о которых как раз люди не должны получать информацию внутри страны. Это мои соображения на эту тему.
Звиад, я вас прошу отойти в более тихое место, если у вас есть такая возможность, а мы пока продолжим наш разговор. Как, на ваш взгляд, вообще сейчас обстоят дела с оппозиционными СМИ в Грузии? И какой примерно процент населения имеет возможность получать от них информацию?
Я не хочу делить вот так среду, что есть проправительственные медиа, еще есть оппозиционные медиа. Это очень плохое дело. Конечно, если есть какие-то медиасредства, которые более лояльно настроены к властям, то такие средства у нас есть. Но то, что потом власти, представители власти и самих этих медиасредств говорят, что, извините, те, кто не имеет такую же редакционную политику, как и мы, значит, это медиасредство оппозиционное, я не думаю, что это так. Да, конечно, есть медиасредства, которые более оппозиционно настроены, и они просто диктуют в эфире то, что говорят оппозиционные политики, но это не значит, что вся медиасредство, среда за пределами негосударственного, неправительственного медиа, они все оппозиционные. Так нет, во-первых. Во-вторых, почему говорим мы здесь, в Грузии, очень часто, в Маскере, о тарелках сателлитных. Это есть альтернативные способы получения информации. Это не альтернативная информация. Это не информация, отличающая от правительственных информаций. Это альтернативные средства, и просто люди должны иметь вот такую возможность, чтобы нормально посидеть дома, по телевизору, смотреть все каналы, услышать все разные взгляды наших политиков, наших общественных деятелей, наших экспертов, и так подойти к выборам. Вот это не хватает, вот этот предвыборный процесс. Сейчас самое важное то, что у нас есть нехватка информации. Вот посмотрим всю территорию Грузии. 47% населения Грузии живет в селах. А в селах у нас не показывает ни один кабельный оператор. То есть у них абонентов в селах нет. То есть 47% Грузии получают информацию, не имея сателлитные тарелки, они получают информацию лишь от трех общенациональных каналов. Первый канал «Рустав» и «Двои медиа». А это что за канал? Это сугубо пропагандистские каналы, только информацию, ту информацию, которую хотят власти.
Звят, скажите, на ваш взгляд...
Сателлитные тарелки не могут получать другую информацию. Вот поэтому это очень важно.
Звят, скажите, вот на ваш взгляд, вот эти ограничительные, запретительные меры в отношении данных оппозиционных СМИ, они скажутся на оценке выборов международными организациями? И можно ли говорить, что в условиях вот таких ограничений на информацию выборы предстоящие остаются конкурентными и свободными?
Я думаю, что все международные наблюдатели, которые уже присутствуют в Грузии, особенно очень важно, что уже работает краткосрочная миссия ОБСЕ, наблюдательская миссия. А вот сегодня я лично с другими представителями медиа встретился с представителями парламентской ассамблеи Евросовета, которые присутствуют, вот приехали в Грузию, они имеют очень много встреч, и надеюсь, что Совет тоже направит своих наблюдателей в Тбилиси и вообще в Грузию. Это означает, что они будут наблюдать за этим процессом. Вот как люди имеют информацию. Вот они должны это оценивать сегодня, на 11 октября, сентября, а не, допустим, 2 октября, что здесь был Маскери, и что здесь были сателлитные тарелки. Вот люди не имеют эту информацию сегодня. И они о выборах должны думать сегодня, они должны сделать свой выбор сегодня, они будут должны наблюдать за этим процессом сегодня, завтра, послезавтра. Вот этой нехватки сейчас есть. Думаю, что это в оценках наблюдателей международных обязательно будет в каких местах, потому что кроме всего, что они приезжают в Грузию и наблюдают, я знаю, что очень многие инфраструктуры, особенно комиссар по развитию Евросоюза, господин Фули очень хорошо ознакомлен с этими вопросами. Я знаю, что все сенаторы, которые приезжали вот последние месяцы в Грузии, господин Маккейн, господин Либерман и так далее, они все об этих вопросах говорили с представителями не только оппозиции, но и с властями. И даже на встрече господина Расмуссена рассматривался вопрос оповещения людей информации. Так что это важный элемент, и думаю, что если будет полностью информирован наш избиратель, мало осталось времени, но все-таки за это 2-3 недели, я думаю, что настолько будет высок доверие к тем результатам, которые будут на выборах. И думаю, что более высок будет уровень демократичности, прозрачности самых же этих выборов. Иначе у нас получится такой, мы будем опять в том замкнутом кругу.
Звят, ну вот, тем не менее, вы слышали сейчас в сюжете, говорят о том, что даже тарелки телекомпании «Маэстро» не успеют установить до выборов. И плюс к тому, правильно ли я понял, что решение этой комиссии, которая амнистировала тарелки «Маэстро», не распространяется на также арестованные спутниковые тарелки телекомпании «Бедзина» и «Ванишвили»? И какой, на ваш взгляд, будет решение этого вопроса?
Компания Global TV, которая есть именно кабельный оператор, у которого арестованы сателлитные тарелки. А что касается «Маэстро», конечно, у «Маэстро» есть сателлитные тарелки. Они-то, насколько я знаю, там 30 тысяч тарелок и 15 тысяч ресиверов. Они, конечно, должны быть снят вот этот арест над этой техническими возможностями и направлен на раздачу вот эта техника. Это раз. И второе то, что если это будут делать с помощью государственной компании, то это уже нас еще раз удалит от нормального процесса распространения информации, электронной информации.
Спасибо, Звиат. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был председатель Совета Хартии журналистской этики Грузии Звиат Каридзе. И я приношу свои извинения за качество связи.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политические силы Южной Осетии и самопровозглашенной республики уже фактически начали подготовку к парламентским выборам, несмотря на то, что срок полномочий нынешнего депутатского корпуса истекает через 2.5 года. Эксперты говорят о возможных досрочных выборах в парламент самопровозглашенной республики. Они же полагают, что основная борьба развернется между двумя партиями – Единая Осетия, которую возглавил глава МЧС Анатолий Бибилов, и Рестон – Площадь Свободы, лидером которой является Алла Джоева. Обе партии уже сегодня начинают работать над созданием своих средств массовой информации, рассказывает Ирина Келихсаева.
Организация Анатолия Бибилова и Аллы Джоевой фактически уже приступили к работе над своим политическим имиджем. Член политсовета партии ИРОН Тимур Цховребов считает, что за партией ИСФ Джоевой стоят политически активные и отважные граждане Южной Осетии, которые продемонстрировали свое единство в ноябре 2011 года, выйдя на площадь с лозунгами против тогдашней власти. В то же время партия Бибилова, по мнению моего собеседника, не имеет реальной поддержки среди населения. Более того, ее нельзя было регистрировать.
Надо еще спросить нового министра Ванеева, почему партия, которая провозглашает нарушение конституционного строя Южной Осетии, зарегистрирована? В Конституции Южной Осетии четко сказано, Южная Осетия – независимая республика. Посягать на Конституцию республики – значит нарушать закон.
После проведения учредительного съезда «Единой Осетии», на котором большинство приглашенных гостей заявили, что партия сделала первый уверенный шаг, соратники Джоевой обратили внимание на то, какую энергичную поддержку организации Бибилова оказали югоостинские СМИ и заинтересованные в его победе силы за пределами Южной Осетии. Однако сторонники Джоевой не намерены уступать инициативу конкурентам. Член политсовета партии Ирыстон Площадь Свободы Батрат Зуцати утверждает, что ведется серьезная работа с населением района в республике, молодежью. Партийцы уверены в том, что на предстоящих парламентских выборах партия наберет большинство голосов.
В последнее время мы только занимались, чтобы нашу партию зарегистрировали. Мы идем, как говорится, шаг за шагом. Ближайшая цель – это выборы в парламент. И мы, я вам скажу откровенно, рассчитываем где-то на 60%. Мы объективно рассчитываем выиграть эти выборы, так же, как мы в свое время выиграли президентские выборы.
Член политсовета ИСФ Родион Сиукаев рассказал, что идет работа по регистрации партийных газет и интернет-портала. Называться печатное издание будет так же, как и партия. Но при этом планируется, что его аудиторией станут жители республики с разными политическими взглядами и интересами, говорит Батрат Дзуцати.
Естественно, в первую очередь будем мы говорить о своих партийных делах. Но в то же время мы столько же будем внимания уделять и общественной ситуации в республике. То есть это будет общественно-политическая газета. Могу сказать однозначно, что эта газета будет очень честной, очень правдивой. Никакой лжи там не будет. Никого мы не будем очернять, как вот в других издательствах или новостных вот этих сайтах. Это будет самым настоящей народной газетой.
Неофициальным информационным партнером партии Бибилова в Южной Осетии считает интернет-сайт osradio.ru, который финансирует соратник Анатолия Бибилова, московский бизнесмен Олег Кудухов. Эксперты уже предсказывают серьезную информационную войну между двумя политическими силами за голоса избирателей Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Нашу постоянную рубрику «Не круглый стол» слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Сухуми. Каждую среду – обзор грузинских газет. О главных темах юго-осетинских журналистов в рубрике «Читаем прессу» сегодня рассказывает Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Информагентство РИС публикует комментарий официального представителя МИД России Александра Лукашевича относительно заявления генсекретаря НАТО Фуга Расмуссена. Напомним, что в ходе визита в Грузию Расмуссен заявил: «Будущий дом Грузии – НАТО». Лукашевич считает, что ничего нового сказано не было. Позиция НАТО по этому вопросу уже известна. Однако, по мнению дипломата, подобные высказывания свидетельствуют, что в НАТО так и не извлекли уроки из трагических событий 2008 года и продолжают поощрять реваншистские устремления грузинского руководства, что в свою очередь усиливает напряженность на Южном Кавказе. Дипломат также отметил, что реальным вкладом в дело укрепления безопасности на Южном Кавказе могут стать юридические гарантии о неприменении силы со стороны Грузии в отношении соседей и признание существующих политических реалий. Как известно, в 2008 году, после признания независимости Южной Осетии Российской Федерации, в Грузии был принят закон об оккупированных территориях. Согласно этому закону, въезд на территорию Южной Осетии и Абхазии допускается только с направления Зугдидского и Горийского муниципалитетов. Проще говоря, люди, попадающие на юго-осетинскую территорию из России, впоследствии оказавшись в Грузии, могут столкнуться с серьезными проблемами в виде значительного штрафа или тюремного срока. Существует, конечно, и исключения. Сотрудникам гуманитарных миссий выдаются специальные разрешения, позволяющие въезжать на так называемые оккупированные территории с российской стороны. Политолог Инал Тедеев считает, что ситуация, в которой одним можно, а другим нет, характеризует избирательность и лицемерие грузинской правовой системы. Услужливые прогибы грузинских законов, статью под таким заголовком публикует сайт осетинского радио и телевидения «Осрадио». По мнению Инала Тедеева, недавний переход грузинского футболиста Шоты Григалашвили в северо-осетинский клуб «Аланию» наглядно продемонстрировал, что грузинские правоохранители могут при необходимости разворачивать закон в любую сторону. Патриотические круги Юга и Севера Осетии, полагает Инал Тедеев, весьма негативно отреагировали на факт покупки грузинского полузащитника, поскольку болельщики хотят видеть в составе команды осетинских звезд. Были случаи, пишет Тедеев, когда поклонники команды из-за этого даже отказывались присутствовать на матчах. Президент Алании Валерий Газаев, пригласивший Григалашвили выступать за осетинский клуб, по словам автора, бывал в Южной Осетии и заезжал туда со стороны России. Следовательно, во время его посещения Грузии он должен был быть подвергнут наказанию в соответствии с законом. Однако, когда дело касается барыша, а Газаев платил за футболиста живыми деньгами, грузинский закон становится на удивление пластичным. Жертвами же грузинской фемиды, по словам Инала Тедеева, являются простые российские и осетинские граждане. Вот здесь Грузия готова проявлять свою принципиальность. Народный художник Южной Осетии Андрей Базаев, «Скиф», предлагает сменить советские названия улиц Цхинвала. Об этом сообщает газета «Южная Осетия». Автор полагает, что власть Советов давно ушла в прошлое. Главная улица города, которая носит имя Сталина, по мнению Базаева, должна быть переименована. Он напоминает о том, что Сталин уничтожил генофонд нации, а Осетия, по мнению художника, пока не оправилась от последствий 1937 года. Лучшие представители народа были расстреляны сталинско-бериевской властью. Базаев предлагает назвать улицы и площади города именами известных просветителей, основоположников осетинской литературы, искусства, видных общественных деятелей, а также героев нардского эпоса. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На сайте echokavkaza.com вы можете послушать и прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Абхазия движется в сторону укрепления своего государства, заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Леонид Лакербая на встрече с послом Нидерландов в Армении и Грузии Питером Яном Лангербергом. По словам посла, Голландия как член Евросоюза должна следовать политике непризнания, но в то же время хотела бы сотрудничать в тех областях, в которых это возможно. Лангерберг попросил главу правительства Абхазии рассказать о ситуации в республике и какой он ее видит через несколько лет. «Я здесь, чтобы услышать вашу позицию и передать ваше послание в Гаагу и другие страны-члены ЕС», — отметил дипломат. МИД Грузии оценивает заявление представителя МИД России Лукашевича по поводу высказывания главы МИД Швеции Карла Бильта в связи с выборами в Грузии как вмешательство в дела другого государства. «Такие критические высказывания являются попыткой покопаться во внутренней политике нашей страны, быть активными участниками и принимать активное участие, как это было раньше, в решении судьбы нашей страны», заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе в интервью телеканалу «Ростави-2». Глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильт сделал заявление о возможных последствиях поствыборных уличных акций. Бильт назвал странным настрой части оппозиции, что результаты выборов будут решаться не у избирательных урн, а на улице после выборов. Шведский дипломат призвал все политические партии признать результаты выборов. ЦИК Грузии отказался зарегистрировать российских депутатов в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в Грузии, сообщает газета «Известия». По данным издания, в группу наблюдателей входили члены Общественной палаты Сергей Марков, Максим Григорьев и Александр Соколов. Свою позицию грузинские чиновники мотивировали тем, что между странами до сих пор не установлены дипломатические отношения. Как сообщает «Известия», сейчас российские депутаты готовят запросы в международные организации, обвиняя Грузию в нарушении ряда норм международного права. Сергей Марков же отметил, что члены Общественной палаты намерены обратиться в Совет Европы с жалобой. Режим контртеррористической операции введен на части территории пригородного района Северной Осетии из-за обнаружения там группы боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Власти просят местных жителей не посещать участок лесного массива от населенного пункта Камгардон до горы Севидук. Там идет спецоперация.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня жители села Мирвати в Аджарии потребовали от местных властей защитить их права на собственность. Участники акции протеста заявляют, что турецкая компания, занимающаяся в районе строительством трех малых ГЭС, предлагает местным жителям отказаться от земельных участков за мизерную сумму. Подробности в сюжете Натой Медиашвили и Мзии Парисишвили.
У жителей 6 сел Хилвачевского района проблемы начались весной. Именно тогда турецкая компания «Аджар Энерджи 2007» приступила к строительным работам в ущелье реки Чорохи. Возведение 3 малых ГЭС на горной реке приводит к тому, что десятки жителей ущелья теряют свои земельные участки. Кроме того, люди опасаются, что работа гидростанции ухудшит климатические условия в ущелье. Много вопросов накопилось у местного населения. Например, житель села Мирвет и Джемал сегодня вместе с другими односельчанами приехал в муниципалитет Хилвачаури в надежде, что местные власти защитят его права во время переговоров с турецкой компанией.
Мне говорят, что я должен уступить им 70 квадратных метров. Да, это мало. Но почему я должен им подарить? Они даже ради вежливости не предложили купить ее у меня. Мой дом рядом с рекой. Я у них спросил, возведут ли они дамбы для безопасности. Они сказали, что это очень дорого обойдется.
Обеспокоенный другой житель Мирвет и Мейраб.
Меня требуют, чтобы я отказался от 1800 метров. Они хотят забрать у меня землю, но ведь село живет благодаря земле. Представители турецкой компании сказали, что будут с нами вести переговоры по отдельности. Почему? Чтобы напугать меня, но я никого не боюсь.
Некоторым жителям села Мирвет и все-таки предложили компенсацию, но, как говорит один из участников сегодняшней акции, Зураб, она мизерная.
За квадратный метр предлагают 20 лари, но после этого строительство. У меня вода прямо во двор течет. Даже 2 метров не остается до моего дома.
Жалуется Зураб. Жители села Мирветы требуют, чтобы сумму компенсации увеличили до 50 лари за квадратный метр. Многие из собравшихся сегодня у здания муниципалитета Хилвачаури жителей Мирветы не знали, что проект турецкой компании «Аджар Энерджи» утвердило Министерство охраны окружающей среды. Согласно этому документу, при строительстве ГЭС под водой окажется 225 гектаров земли. Из них 180 тысяч квадратных метров – это обрабатываемые жителями 6 сел земельные участки, пастбища и лес. Большая часть земель, переданных во владение турецкому инвестору, принадлежит государству, утверждает исполняющий обязанности главы муниципалитета Хилвачаури Гурам Сапаридзе.
Территории, на которых строится ГЭС, принадлежат государству, хотя некоторые участки принадлежат частным лицам. И над вопросом компенсации работают местные власти.
Но подобные формальные ответы жители ущелья реки Чорохи слышат уже несколько месяцев. Глава Ассоциации свободных журналистов Аслан Чанидзе обвиняет в создавшейся ситуации власть.
Люди просто устали вытягивать из властей информацию о строительстве ГЭС. Министерство экономики заявляет, что выдавать подробную информацию должны местные власти Хилвачаури. Местные чиновники тоже отказываются это делать. И эти люди даже не знают, уже с кем говорить. Им непонятно, что их ожидает в будущем. Но это ведь входит в обязанности властей – объяснять населению, что происходит.
Журналист Аслан Чанидзе подчеркивает, что власти не удосужились обратить внимание на проблемы этих людей даже в преддверии выборов, несмотря на то, что в предвыборной программе правящей партии «Национальное движение» есть раздел под названием «Сильное село».
Сюжет Наты Медаишвили подготовила Мзия Парисишвили. Продолжает программу наша постоянная рубрика «Взгляд из». Дмитрий Маниава из Тбилиси сегодня размышляет на тему конспирологии в грузинском обществе. Его текст прочитал Андрей Бабицкий.
«Взгляд из». Теории заговоров плодятся в предвыборной Грузии, как потерявшие страх тараканы. Конспирология стала национальным видом спорта примерно в то время, когда им перестал быть скончавшийся в муках футбол. Страсть к ней поразила грузинское общество неумолимо, как молния, и эффективно, как финский нож. Исходящее от нее скромное обаяние шизофрении оказалось посильнее Фауста Гёте. Оно манило и притягивало, будоража неокрепшее гражданское сознание, словно глоток шампанского в полнолуние. Иностранные наблюдатели иногда с удивлением отмечают, что многие грузинские политики и эксперты с упорством взбесившегося ксерокса множат абсолютно лишние сущности и выстраивают из них карточные домики сложных конспирологических конструкций. А ведь это во многом реакция на устойчивый спрос, сформировавшийся в обществе. Политические сюжеты без конспирологической изюминки продаются на грузинском рынке так же плохо, как джинсы без лейбла. Ну, а в том, что создатели теории заговора рано или поздно начинают смотреть на мир сквозь ее закопченную призму, ничего удивительного нет. Черное сердце заговора в теориях местного разлива всегда выносится за пределы страны. Считается, что любые значимые события инспирируются внешними силами, могучими, как американский авианосец, и загадочными, как русская душа. В политической мифологии правящей партии реальная оппозиция всегда отводится роль исполнителя плана Путина. Впрочем, не отрицается, что у нее могут быть и свои тайные цели локального масштаба. Так, к примеру, 8 сентября на съезде правящей партии в ОНО Мирабишвили заявил: «Моя задача заключается в том, чтобы исчез класс, который хочет вернуть в страну отсутствие электричества, коррупцию и другие прежние трудности». То, что премьер заговорил об обострении классовой борьбы, симптом сам по себе зловещий, но весьма характерен и разоблаченный тайный умысел классово-чуждых элементов подкрасться к штепселю и навсегда вырубить в Грузии свет. После недавнего инцидента в Лапотском ущелье можно было бы проследить следующую тенденцию. Те события, которые легко объяснить ошибками, стечением обстоятельств или глупостью властей, некоторые комментаторы подверствовали под некие безошибочные, чуть ли не демонические планы внешних сил. И именно эти конспирологические этюды были наиболее востребованы аудиторией. Мутность и непрозрачность грузинской политики сама по себе провоцируют к тому, чтобы постоянно что-то додумывать и добавлять новые штрихи к общей картине. Но не менее важную роль в том, что отечественная конспирология расцвела буйным цветом, сыграли нежелание разбираться в сложных процессах и постоянное паническое бегство от ответственности не только политиков, но и многих избирателей. Формула «они уже все решили» используется с угрожающей частотой и дамокловым мечом покачивая над парламентскими выборами, да и над всей политикой в целом. При этом не суть важно, кто эти таинственные «они». Американцы, русские, масоны, инопланетяне или же все вместе. Неотъемлемой частью политической дискуссии стало обвинение оппонента в том, что он вступил в тайный заговор с целью а. отторгнуть от Грузии те или иные провинции, б. уничтожить ее государственности по мере возможности язык, религию и культуру, в. развалить экономику, особенно злобно потоптавшись на сельском хозяйстве, г. ограбить и переполовинить население, а выживших угнетать до упора на пару с иноземцами. В стране попросту нет политика, которому бы не приписали хотя бы одно из этих намерений. Непреодолимая тяга к конспирологии, возможно, проистекает и из упорного нежелания осознать причины бесконечной череды поражений – военных, экономических, психологических, которая словно колонна беженцев протянулась через всю новейшую историю Грузии. Намного проще думать, что невидимая рука всадила нам нож в спину, чем выискивать в груди развалин свои ошибки и тем более анализировать их. Гораздо приятнее слушать умопомрачительные бредни, которые горячо нашептывает на ухо теория заговора, любоваться блестящими, чуточку скошенными от постоянного вранья глазами и наслаждаться ее мелодичным, полубезумным смехом.
Андрей Бабицкий читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу Виталий Шарий из Сухуми. Он вновь обращается к воспоминаниям к событиям 20-летней давности, грузино-абхазскому вооруженному конфликту.
Не впервые в этом году я обращаюсь на Эхо Кавказа к воспоминаниям о грузино-абхазской войне, разразившейся два десятилетия назад. Но до войны в Абхазии не было благостной интернациональной идиллии, которую пытаются нарисовать ныне некоторые лакировщики прошлого. И в то же время было много смешано грузино-абхазских семей, примеров теплых, дружеских, близких отношений между отдельными представителями обоих народов. Все названное подверглось жесточайшему испытанию в день 14 августа 1992 года и последующие дни. Известный абхазский юрист и общественный деятель Томас Кесба, кстати, выходец из такой же вот смешанной семьи, рассказывал мне как-то вскоре после войны в газетном интервью о потрясении, пережитом им в самые первые ее дни, когда госсоветовцы дошли до Красного моста в Сухуми. Встречает меня один друг, не просто друг, а человек, с которым у меня были по-настоящему братские отношения. Даже малейшие тени я в них не замечал. И говорит со злобной радостью в голосе: «Наконец-то мы вас, абхазов, будем...» И грязно выругался. Конец цитаты. Этот эпизод стал одной из причин того, что Томас, которого мне, в отличие от многих и многих, Очень трудно было до войны представить с оружием в руках, отправился на фронт, участвовал в Тамышском морском десанте. Во всяком случае, по его словам, эпизод этот помог ему преодолеть естественный для большинства людей, берущихся за оружие, морально-психологический барьер. Ну, Тамаш-то интеллигент, и я уверен, что его никакие мерзости войны никогда не заставили бы перенести ненависть к врагу на ненависть ко всему народу, который ассоциируется с этим врагом. Но когда загрохотали залпы войны, эту грань перейти было легко. В Гудаутской районной типографии, на базе которой тогда выходила газета «Республика Абхазия», линотипистом работал молодой местный грузин, и каждый раз, засылая как замредактора «Республики Абхазия» тексты в набор, я пытался представить себе его мысли, с которыми он будет читать этот текст, и без колебаний вычеркивал то, что могло задеть его национальные чувства. При всем этом грузино-абхазские отношения, как отмечали многие наблюдатели, никогда все же не доходили до той степени ожесточения, как армяно-азербайджанские. Когда в 2003 году я участвовал во встрече в Ереване участников журналистской ассоциации «Южный Кавказ», во время наших поездок на экскурсии за нами неотступно следовала машина сотрудников армянских спецслужб. Как нам объяснили, во избежание возможного нападения на приехавших из Азербайджана. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Каждый год 11 сентября в Америке приспускаются флаги в память о жертвах терактов в Нью-Йоркском всемирном торговом центре, в здании Пентагона в Вашингтоне и в Пенсильвании, где разбился пассажирский самолет, захваченный террористами. Со дня той трагедии прошло 11 лет. Какой отпечаток наложили теракты на жизнь Америки и какую роль тема терроризма играет в предвыборной борьбе за пост президента США? Рассказывает Александр Сиротин.
На участке, где 11 лет назад стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, заканчивается строительство новой башни. Строительство еще не завершено, но уже ясно, что небоскреб станет визитной карточкой Нью-Йорка. 11 сентября по всей стране на один день будут остановлены все мероприятия, связанные с предвыборной борьбой. Однако споры о том, кто более решительно и успешно борется с терроризмом, демократы или республиканцы, не утихают. Об этом наш разговор с американским экспертом из Вашингтонского фонда наследия Джеймсом Карафана. Если говорить о том, как на жизни рядовых американцев отразились теракты 11 сентября, то по прошествии 11 лет могу, в отличие от некоторых моих коллег-политологов, сказать, что не слишком. Конечно, теперь приходится мириться с рядом неудобств, таких как, например, длинные очереди в аэропортах для прохождения проверки на взрывчатые вещества. Но все эти дополнительные меры безопасности не слишком изменили жизнь людей, особенно если сравнить с тем, насколько меры безопасности отразились на жизни американцев во время Первой и Второй мировых войн. Да, как результат терактов начались военные действия против Аль-Каиды. Американские солдаты были отправлены в Афганистан и в Ирак. Если же говорить об экономическом ущербе, то я бы не сказал, что экономический спад – это прямой результат терактов. Наши военные расходы даже в разгар обеих войн составляли всего 4% ВВП. Это наполовину меньше того, что мы тратили на оборону во времена Холодной войны. Играют ли последствия терактов какую-то роль в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? Думаю, почти никакой. Нынешняя борьба между кандидатами строится почти исключительно на решении внутриэкономических проблем, таких как доходы населения, безработица, снижение уровня жизни. Вопросы внутренней политики почти всегда важнее всего в борьбе за Белый дом. Тем более сейчас, когда страна переживает необычно долгий период безработицы и необычайно медленно выходит из рецессии. Главное, что волнует избирателей, какие меры по выходу из кризиса предлагает каждый из кандидатов на пост президента, как они относятся к регулированию экономических процессов, к налогам, к стимулированию экономики. Американцы голосуют за того или иного кандидата в зависимости от его экономической программы, а не внешнеполитической. Я думаю, в этом смысле нынешняя избирательная кампания выглядит более типично, более нормально. В дискуссии о том, кто лучше обеспечивает безопасность, демократы или республиканцы, сыграла ли какую-то роль книга американского десантника о ликвидации Бен Ладена? Я не думаю, что книга может как-то повлиять на исход выборов. Избиратели слушают выступления кандидатов, и многие уже решили, за кого отдадут свой голос. Таких, думаю, уже большинство. И никакие книги, никакие кинофильмы не заставят их поменять свое мнение. Я, например, не вижу такой уж большой разницы между Ромни и Обамой в том, что касается их стратегии в Афганистане. Повторяю, вопросы внешней политики и внутренней безопасности не являются решающими в нынешних дебатах. И это несмотря на то, что проблема безопасности остается весьма серьезной. По данным нашего фонда наследия, более 50 террористических заговоров исламских террористов было раскрыто за последние 11 лет. Это внушительная цифра. Чья заслуга в предотвращении терактов? Успехом мы обязаны программам, принятым и внедренным при президенте Буше. А заслуга президента Обамы в том, что он в этом плане продолжил линию Буша. Поэтому следует отдать должное обоим президентам. Это был Джеймс Скарафана из Вашингтонского фонда «Наследие». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В очередной раз решается судьба Ленфильма. Российское министерство культуры инициировало открытые общественные слушания разных концепций развития киностудии, которые начинаются сегодня. Рассказывает Татьяна Вольская.
Споры о судьбе старейшей российской киностудии «Ленфильм» длятся несколько лет. Этим летом кинорежиссер Александр Сокуров призвал спасти киностудию, находящуюся в критической ситуации. Прошлой осенью он говорил об этом с Владимиром Путиным. Этим летом поднимал вопрос о «Ленфильме» на Петербургском экономическом форуме, после чего замминистра культуры Иван Демидов пообещал, что судьба киностудии решится в сентябре. Первоначально на обсуждение должно было быть вынесено три концепции трех заинтересованных сторон. Но накануне АФК-система вышла из игры. В итоге остались две концепции. Общественный совет предлагает реконструкцию и переоснащение Ленфильма за счет субсидий из федерального бюджета и настаивает на возвращении фильмофонда. Совет директоров хочет, сохранив структуру Ленфильма, создать продюсерский центр и предоставить кредит около 1,5 миллиарда рублей. Говорит кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигле.
Мы уже 4 года боремся за нашу киностудию. И концепция АФК-системы, и концепция совета директоров уводят киностудию, во-первых, с площадей и предполагают все, что угодно, только не модернизацию собственного Ленфильма. Развлекательный центр, прогулочные зоны, колеса обозрения, Ленфильм-парк они это называли. Это совет директоров. А АФК-система планировала сделать бизнес-центры, парковки. Ленфильм в том и в другом случае исчезал. Именно поэтому мы взялись за создание собственной концепции, сохранение киностудии и в то же время выведение ее из кризиса. Такую концепцию мы сделали, обсудили ее с трудовым коллективом, получили 100% поддержку и опубликовали. После чего концепция совета директоров резко поменялась и стала очень походить на наш.
Андрей Сигле называет это мимикрией в духе политической борьбы, поскольку, по его словам, раскол внесен даже в общественный совет.
У меня возникает мнение, что АФК-системы не просто так ушли. Скорее всего, они что-то знают, поэтому и ретировались. У меня есть ощущение, что решение уже какое-то есть, а вот это представление, наверное, имеет какой-то чисто декоративный характер.
Глава общественного совета Светлана Кармалита от комментариев отказалась. С позиции Андрея Сигле вполне согласен генеральный директор международного фестиваля фестивалей Александр Мамонтов.
Я, например, не верю в то, что совет директоров, который выиграет, как я предполагаю, они говорят о том, что там будет музей, кинотеатр. Я думаю, что они же не могут сейчас сказать, что нет, мы это здание главное закроем, и вообще закроем всю территорию киностудии «Ленфильм». Поэтому они, конечно, говорят сейчас о музее, о кинотеатре, о показе старых фильмов. И из архива киностудии «Ленфильм». Но я считаю, что этого ничего не будет.
Ничего удивительного в происходящем не видит экономист Андрей Заостровцев.
Петроградский район – это один из самых дорогих в Петербурге. Тут можно подозревать интерес к территории, которую занимает «Ленфильм», приобретя которую можно использовать уже не для съемок фильма, но, скажем, для строительства престижного жилья.
Накануне общественного обсуждения концепции реконструкции «Ленфильма» интернет-издание «Профи-синема» опубликовало большое интервью с председателем Совета директоров «Ленфильма» Эдуардом Пичугиным, который, с одной стороны, обвиняет общественный совет в популизме и подчеркивает, что нужно делать ставку не только на авторское, но и на коммерческое кино, с другой говорит, что различия двух концепций в целом минимальны. По мнению Пичугина, общественный совет может теперь спокойно заняться привычным делом – съемкой фильмов, а совет директоров позаботится о возрождении киностудии. Какая точка зрения возобладает, покажут слушания. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Картинки с выставки.
В Италии разворачивается общественная кампания за передачу во Флоренцию из Парижского музея «Лувр» знаменитой картины Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда», известной также как «Мона Лиза». О том, кто на самом деле изображен на картине, до сих пор идут споры. Однако принято считать, что это портрет Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джоконда. Продолжает Андрей Шарый.
Картина написана в самом начале XVI века и хранилась в Италии всего 10 лет. Художник вывез полотно во Францию, а затем картину выкупил у наследников ученика Леонардо король Франциск I. В коллекцию Лувра полотно поместили в конце XVIII века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Национальный комитет в защиту объектов историко-культурного наследия под предводительством Сильвано Винчетти организовал кампанию за временное возвращение Джоконды в Италию по случаю юбилейной даты – столетия обнаружения Джоконды во Флоренции после того, как она была украдена из Лувра итальянцам Винченцо Перуджа. После обнаружения картины Джоконда на короткое время была выставлена в галерею Уффици во Флоренции. Комитету за возвращение Джоконды удалось собрать уже 150 тысяч подписей. Кампанию поддержали не только итальянцы, но и многие иностранные граждане и организации. Комитет добивается встречи с министром культуры Франции Орели Филиппетти с тем, чтобы подать формальный запрос для временной передачи Джоконды с целью экспозиции во Флоренции. Организаторы кампании уверены, что французский министр, дочь итальянских шахтеров, эмигрировавших во Францию, согласится с их доводами. В 70-х годах прошлого столетия, несмотря на отрицательное мнение дирекции Лувра, Джоконду передавали для временной экспозиции в США и Японию. Именно по решению тогдашнего французского министра по вопросам культурных ценностей.
Из Рима Всеволод Гнетий. Однажды Джоконда, кстати, выставлялась и в Москве. Это было в 1974 году. Однако перемещение шедевра такой ценности из музея в музей явление действительно нечастое. Чем мотивирует свое требование активиста Национального комитета в защиту объектов историко-культурного наследия? Говорит Сильвано Винчетти, главный организатор кампании за возвращение Джоконды в Италию.
Мы добиваемся возвращения Джоконды в Италию, потому что в 1913 году Джоконда была обнаружена во Флоренции. Я думаю, что это важная годовщина, имеющая не только символическое, но и весьма существенное значение. Мы выражаем чувство гордости и любви к Леонардо, а также желание, чтобы Джоконда вернулась в Италию. Необходимо отметить, что из Лувра последовала негативная реакция, сводившаяся к тому, что наша аргументация в пользу возвращения Джоконды надуманная. Мы с пониманием относимся к позиции музея, но и руководство Лувра, и французы вообще должны также понять смысл нашей инициативы.
Говорил Сильвано Винчетти. Перспективы начинания флорентийской общественности я попросил оценить работающего в Риме журналиста Алексея Букалова.
Я сильно сомневаюсь, что дирекция Лувра пойдет на такой смелый поступок. Проблема безопасности этого шедевра совершенно не устарела. Вы знаете, она, несмотря на то, что она после нескольких покушений на картину, она давно в бронированном билете, скажем так, покушение у нее продолжается. Сравнительно недавно российская гражданка запустила в нее сувенирной чашкой в знак протеста того, что французские власти не предоставили ей вида на жительство. Сейчас итальянцы уже давно не выпускают за границу Пьету Микеланджело. Я думаю, что такой же табу распространяется и на Джоконду.
А в чем, собственно говоря, причина такой общенациональной кампании? Флоренция переполнена шедеврами. Это один из самых богатых с точки зрения искусства городов мира. Неужели не хватает еще и Джоконды?
Переполнен. Вы правы. Уффици просто еще, даже, скажу, две трети холстов и произведений вообще находятся в запасе. Но вот у итальянцев собственная гордость. Леонардо особенно трепетная. отношения, и давайте хотя бы, ну хотя бы покажем флорентийцам Рихирикова земли. Это скорее на эмоциональном таком уровне. И здесь вот этот немножко сумасшедший мэр Флоренции, который в Леонардо влюблен, и который параллельно проводит еще другой такой проект. Они в палаццо Синьории, в главном дворце Флоренции, в палаццо Веккио, за фреской старинной, пытаются найти еще более старую фреску, автором которой был Леонардо. И это очень трудно сделать, потому что нельзя нарушать ничего, вот они маленькими дырочками пытаются найти. То есть даешь Леонардо, Леонардо – это наш соотечественник, и мы должны его любить.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.